Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гигзона.
Всем привет-привет! Понедельник, 15:00. Это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гигзона», где мы обсуждаем новинки, старинки, гики, атака культуры. Немножко позаимствовала у Олега, которого я так давно не видела. Но ничего, то, что я не видела Олега, ничего страшного. Потому что сегодня я, Наталья Лисовая, со своей прекрасной соведущей Оксаной Куропаткиной. Оксана, привет!
Привет!
Будем традиционно, естественно, обсуждать дорамы. Мне вообще, Оксана, вот я прям буду подчеркивать. Мне прям нравится, какой у нас дуэт случился. Мы обсуждаем или вселенную Джона Мартина, или же мы обсуждаем дорамы. Вот как бы две противоположности, но мне кажется, у нас с тобой очень хорошо получается. Да, и сегодня мы будем обсуждать прям свеженькую дораму. Она вышла летом этого года. На самом деле могу констатировать, что эпоха таких телевизионных корейских дорам закончилась. Сейчас практически все, что выходит, это дорама от Netflix, и эта дорама также вышла на Netflix. Получила очень хорошие оценки. Какое-то время сидела в топе, кстати, в Netflix по иностранным, зарубежным сериалам. И это дорама «Бойфренд по запросу». Естественно, если мы обсуждаем дораму, мы приглашаем непростых людей. Оксан, поэтому представь, пожалуйста, нашего гостя.
Сегодня с нами в эфире кореист Федор Золотавин, которого нам порекомендовала Елена Старостина, наш давний друг и главный консультант по дорамам и по вопросам корейской культуры. Еще раз подчеркну, мы всегда рады видеть у нас поколение молодых кореистов, которые могут себе позволить посмотреть дораму на языке оригинала и дать какие-то комментарии. Федор, добрый день, спасибо, что пришли к нам.
Добрый день, Оксана, добрый день, Наталья, спасибо, что пригласили.
Всегда пожалуйста.
Как я уже сказала, мы сегодня обсуждаем дораму «Бойфренд по запросу». Это дорама, которая поднимает очень много актуальных, как мне кажется, и болезненных на данный момент тем. Это история о том, как главная героиня, которая является автором вебтунов, можно сказать, что это манги, мне кажется, большинство будет понятнее именно так. В свои 30 лет живет замкнутой жизнью, одиночке, и здесь ей в руки попадает просто волшебный гаджет, который ее переносит, вот возможность посетить 900 свиданий, если я не ошибаюсь, с разными мужчинами, и вокруг этого развивается сюжет, сталкивается реальность и вымысел этой игры, и вот она преодолевает, и все-таки находит свою любовь, что меня на самом деле даже немножко расстраивает. Почему меня это расстраивает, я расскажу немножко позже. Ну а сейчас давайте поделимся первыми впечатлениями, потому что драма свежая, и я знаю, что все посмотрели. Первое слово Федору. Федор, что вы скажете по поводу этой драмы?
Спасибо большое, что мне предоставляется первое слово. Ну, в целом, да, мне как бы показалась действительно дорама интересная. Вот действительно, как вы справедливо заметили, поднимаются очень любопытные и такие отчасти злободневные темы, да, темы искусственного интеллекта. Вот, как было отмечено, что вот героиня как раз-таки ходит на свидание, знакомится с идеальными парнями, да, вот идеальными в вот, всеобщих конвенциональных таких представлениях, вот, получает какие-то вот эмоции, да, и здесь, да, есть такой конфликт, что как бы вот вместо того, чтобы, например, ходить с реальными там людьми на свидание, знакомиться с ними, можно как бы более безопасно избрать вариант, да, где ты нормируешь свое время, сколько ты хочешь провести на этом свидании, если тебе не нравится, ты можешь отказаться, ты как бы ничего не теряешь, не вкладываешь какое-то там слишком большое количество своего личного времени, и как бы находится все под твоим контролем. Вот как раз-таки вот ставит вопрос, вот стоит ли она того, какой по итогу как бы выхлоп из этого все равно можно получить, кроме какого-то, наверное, временного спокойствия и успокоения. Мне показалась эта тема действительно очень интересной, и вот, наверное, когда я прочитал такой синопсис сериала, действительно он показался интригующим, и, в принципе, эта тема, ну, была раскрыта в сериале, поэтому мне он показался вполне, да, интересным, скажем так.
Ну, я про себя скажу, что я посмотрела буквально в течение нескольких дней, просто в силу обстоятельств не было у меня возможности посмотреть раньше, и меня сюжет захватил. Мне, в принципе, это давно интересно. И мы неоднократно на эфирах обсуждали, что произведения дальневосточной культуры хороши тем, что они не боятся будущего. Если мы посмотрим на западную фантастику, фантастику постхристианского мира, мы видим мрак, тлен, все плохо, надо рвать на себе волосы, терминатор нас всех поборет. Роботы всех поработят, все будет очень плохо, мы все умрем. Ну, раз сказал, два сказал, но я по натуре человек оптимистичный, и мне тяжко с этим. Как христианка, я, конечно, верю во второе пришествие, вот, но я полагаю, что как-то вот мы сколько, 2000 лет вот пока живем, и ничего, ну, худо-бедно. И, скорее всего, проживем и дальше. И, видимо, там условный антихрист будет как-то по-другому выглядеть. И, во всяком случае, паника и вырывание на себе волос – это не очень хорошо. Вообще, страх – это плохо. Я не люблю его в таких количествах. Чем мне нравится дальневосточная массовая культура? Тем, что она открыто показывает мир современных технологий и относится к этому спокойно, не рвет на себе волосы. И в этом пространстве возможен какой-то спокойный разговор о том, что может искусственный интеллект, чего он не может принципиально, где границы между виртуальным и реальным. Вообще говоря, вопрос-то совершенно нетривиальный задолго еще до информационных технологий, которые у нас есть сейчас. И меня всегда привлекают сообщества, где есть четкая, понятная система ценностей. Не на словах, а на деле. Корейские дорамы, тоже говорила об этом неоднократно, мне нравятся тем, что они не показывают мир условных кубанских казаков, где в послевоенной стране, откуда ни возьмись, полное сплошное изобилие. Все веселятся, танцуют и горе не знают. То, что есть проблемы, показано. Но как-то имеющиеся проблемы разрешаются в рамках тех ценностей, которые в обществе есть. Это вызывает уважение. И ты думаешь, а может быть, как-то и в рамках условно ценностей нашей цивилизации можно будет эти проблемы разрешить, а не просто рвать на себе волосы. И дорама, которая показывает, что занятой взрослый человек, у которого, правда, мало времени. Она, правда, немножко Наташу поправлю, она не автор «Вебтуна», она продюсер. Это еще хуже для нее, бедолаги. И мир вот этих стрёмных авторов, которые не сдают тексты, гады, не сдают вовремя, это актуально, мне кажется, не только для Кореи. Я сама грешна, честно скажу. С дедлайнами у меня не очень хорошо. Но я была и на той стороне баррикад, и поэтому я очень хорошо понимаю. Так вот, занятая взрослая женщина, успешная, которая рационально села и посчитала, что всего она всю эту движуху, которая ей, честно говоря, не очень понятно, зачем это вообще все надо, два часа, когда она там, когда она прикидывает, что сколько она денег на это потратит, она такая: так, а если бы я ходила на реальные свидания, вышло бы столько же, арифметика получается, ну, не в пользу вот этого естественного движа. И вот женщина принимает рациональное решение, что она потратит строго свое время так, как она хочет. Она будет контролировать время партнера, вообще все. Это очень реалистично. То есть не знаю, существует ли в реальности пока еще такое приложение, но мне кажется, что это вполне логично было бы, чтобы оно появилось. И мне сразу стало интересно, а как создатели обойдутся с этой темой? И что мне очень понравилось в Дораме, это то, что там нет такого: так, значит, женщина выбрала какой-то суррогат, поняла, что это суррогат, и просто убежала в какое-то непонятное светлое будущее с каким-то непонятным товарищем. Мне очень понравилось, что эта ситуация неоднозначная. Что мир вот этих свиданий, он помог героине что-то в себе понять. Отпустить и как-то с миром принять свою первую любовь. Лучше, кстати, понять своего молодого человека. Это же забавно, что идеального парня она сконструировала, даже не думая, что неприятный ей коллега удивительно ей подходит. И как она с этим зеркалом беседует, чтобы на самом деле не убежать от проблемы, а лучше по факту понять себя и своего парня. Вот я постоянно общаюсь каждый день с искусственным интеллектом. Вот. Не на романтические темы, вот. Но на личные. И я могу сказать, что если ты точно знаешь, чего ты хочешь, и если у тебя в голове нет, что ты строишь с ботом отношения, и он тебе нужен как рабочий инструмент, он может прекрасно подойти для того, чтобы что-то проработать, что-то вытащить. Эта машина, она, как сказать, она вытащит тебе то, на что ты дашь запрос, и она может реально помочь. И мне было прикольно, что машинка реально в чем-то помогла. В чем-то она разочаровала, потому что она и должна разочаровать. А в чем-то она помогла. И в итоге как-то героиня свое место нашла. И поняла, что, в общем, как-то говорится в советском фильме, жизнь пуста без подвигов и приключений. Конечно, скептичный Атос добавляет тут, что Д'Артаньян, дорогой, жизнь пуста, даже если они есть. Вот. Но, к счастью, нам этот голос здесь не слышен. Вот. И то, что как-то героине удалось благодаря Ишке выстроить свою жизнь, мне понравилось. И меня как-то настолько эта тема сама по себе зацепила. И то, как показан этот мир, мир реальный и мир нереальный, и то, что в конце мы начинаем даже немножко путаться, где что, мне прямо очень понравилось, и я даже решила, а не написать ли мне на эту тему рецензию, то есть взять это, изложить в тексте и даже порекомендовать, в том числе верующей аудитории, это дело посмотреть для того, чтобы спокойно взять и обсудить. И для меня эта тема перекликнулась с китайской дорамой «Фильтр», которую мы с Наташей обсуждали в прошлом году, на какую-то похожую тему, как человек себя позиционирует в мире и как он меняет свои личины. Тема интересная. В общем, в этом смысле мне зашло, захватило и захотелось на эту тему что-нибудь написать. Наташа у нас сегодня злой полицейский.
Вот. Немножко.
Злой немножко. Полицейский, а не слишком добрый полицейский, скажем так.
Верно.
Поэтому сейчас слово ей. Наташа, как тебе?
Оксан, во-первых, я посмотрела дораму впервые вас всех, мне кажется, потому что я ее смотрела, когда она еще выходила. То есть я еще на одном сайте подключала уведомления, чтобы мне приходили информация про то, что вышли новые серии с переводом. Вот, и когда мне Оксана такая: «Наташа, а не хочешь?» Я такая: «Ну, конечно же, хочу, я же ее уже посмотрела, все сложилось». И каково же была моя грусть, когда я в пятницу вечером задумалась о том, что у меня эфир. Естественно, я до этого не особо задумывалась, потому что я же уже посмотрела. И знаешь, Оксана и Федор, что я поняла? А я вообще не помню никаких подробностей. При том, что эту дораму я смотрела достаточно внимательно. Но я помню общий сюжет, я помню какие-то смыслы, но каких-то деталей я уже не помню. Вот знаешь, оно как-то вот мимо прошло. При том, что есть дорамы, опять же, которые и сериалы, и фильмы, которые я смотрела очень-очень-очень давно, и я до сих пор помню, что зачем следует. Поэтому мне пришлось прям 16 серий протыкать так немножко. 10. Чтобы восстановить последовательность событий. Потому что я просто правда забыла. И это немножко грустно, потому что мне кажется, что не просто так я говорила о том, что это дорама от Netflix, что в тот момент, когда корейская культура, корейские производители сериалов ушли вот в большие корпорации, в частности в Netflix, они стали более проходными. Хотя сюжеты классные, но все-таки, в большинстве своем идеи очень хорошие. Картинка стала 100% лучше, но вот с точки зрения повествования, какого-то наполнения, мне кажется, немножко потеряли. Поэтому первое, что я могу констатировать, к сожалению, через недели 2-3 большую часть из дорамы, лично я забыла, я думаю, что, к сожалению, достаточно большого количества людей будет так. Первые мои впечатления были очень позитивные. Я была рада в тот момент, что я посмотрела такую вот легкую, светлую дораму, слегка комедийную, романтика, вот все, что Оксана не очень любит. Мне туда прям как раз в тот момент хорошо зашло, потому что до этого я досмотрела, не помню, какой сезон «Ходячих мертвецов», где Рик ну, там, пропадает, вот эта вся грусть, печаль, и здесь вот настолько светло, я такая думаю, ой, как хорошо, вот оно прям легло мне. И в моменте я такая, ну, все-таки реальность и любовь побеждает. Вот это был мой итог по итогу просмотра «Бойфренда по запросу». Но, опять же, готовясь к нашему эфиру и пересматривая так сюжетно всю дораму и обдумывая, я поняла, что у меня не схлапывается вот эта дорама и, наверное, целеполагание ее, потому что, несмотря на то, что это Netflix, то, что предполагалось, что выйдет прямо на мировую аудиторию, все равно это создают корейцы. И я как-то привыкла, что в корейских дорамах все равно есть достаточно четко прослеживаемая идея, которая тебя на выходе оставляет с какой-то конкретной мыслью, наверное. И здесь я поняла, что эта дорама не дает конкретной идеи о том, что яичный мир и взаимодействие с вот такими выдуманными реальностями – это плохо. Потому что, да, главная героиня все-таки нашла свою живую любовь, но при этом мы там видим несколько героинь, которые так и остались находиться в этом виртуальном выдуманном пространстве. Почему меня это смущает? Да, потому что все мы знаем статистику по рождаемости в Корее, статистику по бракам в Корее, возраст вступления в брак, и я такая, где-то здесь не так пропаганда сработала, вот что-то мимо прошло, потому что, будем честны, все-таки этот виртуальный мир показан очень привлекательно. Создатели еще набрали актеров, конечно же, любимчиков, сейчас популярных, красавчиков. Вот эти вот все сериальные истории, которые мы привыкли видеть в дорамах, и там все так волшебно и невероятно. И вот давайте будем честны. Вот главной героине же ей повезло. В плане того, что рядом оказался мужчина, который ее и в виртуальной игре, и в жизни привлек, и этот мужчина еще был готов сделать шаг вперед. А если бы его не было? Вот чем бы все закончилось? Я не думаю, что живой любовью. И почему у меня еще эта мысль крутится? Я здесь на днях, муж смотрел обзор какой-то, и я услышала про то, что есть в Китае, я думаю, что это касается и Кореи, на самом деле, Японии, и вообще других восточных стран, в частности, европейских, на самом деле. Это китайские атомы игры типа Love and Deep Space, Light and Night, Tears of Teams, где женщины платят деньги за то, чтобы содержать своих виртуальных мужчин и упрекают европейских девушек и американских за то, что у вас даже бабок нет на то, чтобы содержать виртуального мужчину. Какого настоящего мужчину вы хотите? Но суть в том, что это буквально уже в целом существует. Естественно, не в таком виртуальном пространстве, но взаимодействие вот такое, оно уже есть. И женщины там такие деньги платят, там просто, мне кажется, вообще какие-то огромные, просто огромные, это очень выгодные игры. И опять же, а зачем тогда эта дорама? Она вот, я вот смущаюсь, потому что вот реально в конце не было вот поставлена точка, что, конечно, виртуально это все прикольно, но давайте-ка мы немножко в живых людей поиграем. Давайте поиграем. И на самом деле я заметила, что в последнее время в дорамах поменялся фокус. Как там, например, года два назад появилась вот эта история о том, что в дорамах почему-то постоянно говорят очень много про еду. Раньше такого не было. И вообще тема еды навязывается. Вот было там года, лет 5-6, мне кажется, вот эта волшебная концовка, где в конце обязательно 100% должно случиться или предложение, или свадьба. Вот это прям 100%. И сейчас это уходит. И вот в какую сторону идет корейское общество? Мир виртуальный? Ой. Я не согласна.
Наташ, ты просто вот. Вот корейский цензор, озабоченный нравами молодежи. Куда все идет? Что за безобразие? Я думаю, что здесь как раз нужны комментарии нашего гостя, что в принципе происходит с темой семьи, брака, рождаемости и одиночества в корейском обществе, насколько то, что мы увидели в дораме, достоверно, как некий слепок ситуации для работающих мужчин и работающих женщин. Фёдор, слово вам.
Спасибо большое.
Переживаю.
Да, переживать стоит, скажу сразу. Правильно, правильно переживаете. Вот перед этим единственное я хотел бы сказать, что вот если у нас Оксана скорее получается хорошая, да, полицейский в контексте, да, оценки этого сериала, а Наталья скорее такой злой полицейский, вот я прям посередине немножко буду, вот, и соглашусь с вами обоими, действительно, вот тоже было любопытно, что как бы Чо Мин Щик, автор сериала, он как бы не занимает роль такого как бы, не знаю, бога, что ли, да, который возвышается на ситуации и говорит, вот смотрите, там это плохо, это хорошо. Действительно, как бы в рамках сериала существуют разные персонажи, которые по-разному взаимодействуют как раз-таки с этим вот приложением, да, парень там по подписке. Вот, что действительно для главной героини, как вы отметили, Оксана, справедливо, это терапевтическую какую-то функцию имеет. Uh-huh. А, например, для вот автора веб-комиксов, с которым она работает, да, госпожи Юн, это скорее имеет негативную явно, да, историю, что она буквально как бы полностью туда погружается, всем врет, что у нее есть какие-то там настоящие отношения, на самом деле она встречается с вымышленным, да, и сгенерированным персонажем. И более того, она напрямую плагиатит сюжеты как бы из их свиданий в комикс, который она пишет, за что ее справедливо там чуть ли не канцелят в сериале. Или, например, подруга лучшая там, да, главная героиня, она тоже находит себя в том, что она вот там по 20 свиданий за день просто проходит как веб-игру. Вот. И действительно там по-разному абсолютно, то есть тут уже как сам человек будет пользоваться этим инструментом. Здесь вот это действительно каким-то инструментом выступает. Распорядишься ты им положительно и полезно для себя или наоборот, как бы утонешь в этом и абстрагируешься от реальности, потеряешь вообще с ней связь. Вот, поэтому, мне кажется, вот очень справедливо оба вы прокомментировали это. Есть как положительно, так хорошее. И мне очень было как раз любопытно, что автор не ставит вот эти четкие акценты, потому что, наверное, это было бы скучно лично для меня, если бы это вот как такую прям агитку бы подали, это хорошо или это плохо. Что касается ситуации непосредственно, да, в Корее с вот, семьей, с семейными ценностями там, и так далее, вот как Наталья справедливо заметила, люди, которые интересуются Кореей, действительно знают, что ситуация крайне-крайне печальна, да, что если там еще в 1960-х годах, условно, сейчас немножко духоты будет, да, там, ну, коэффициент рождаемости, как бы ребенка на женщину в среднем был в Корее в 60-е годы где-то там 5-6 детей, то есть одна женщина 5-6 детей в среднем рожала, то сейчас, да, в современной Корее этот показатель там рухнул до уровня там 0,8 ребенка на женщину, да, то есть население просто стремительно сокращается. Там естественный уровень воспроизводства – это 2.1 ребенка на женщину, чтобы общество поддерживало, да, свой уровень населения. А здесь оно как бы наоборот стремительно сокращается. Причин тоже этому, конечно, там множество. Вот. Это и эмансипация женщин, которая произошла. Женщины стали полноценными там, экономическими акторами внутри Кореи. Там, если еще в 90-е годы женщина во многих компаниях, когда выходила замуж, она увольнялась из компании, это прям в контракте прописывалось, существовала такая практика. Сейчас она уже жило ее корейское общество, женщина полноценными экономическими акторами, тем более вот дальневосточные, в особенности корейское, вот это свойственное конфуцианскому миру, зацикленность на образовании, на последующей карьере, когда ты должен всего себя отдавать на построение вот, да, своей карьеры, вот на движение по карьерной лестнице, оно просто не оставляет какого-то там пространства элементарно для личной жизни. На это все накладывается там невероятно высокая стоимость жилья, да, который скачок в нулевые годы произошел, и жилье сейчас какие-то заоблачные абсолютно суммы строят. Поэтому ситуация действительно с семьей, с, особенно с рождением детей внутри семьи, потому что множество существует браков, где нет детей просто. Вот люди как бы выбирают себя как там вечных друг для друга партнеров и так и живут всю жизнь, не подразумевая как бы деторождение в качестве продолжение логичного, да, их союза. Вот. То же самое касается, да, и с вот, тем самым эскапизмом, когда вот, действительно люди, вот, живя в этом мире, в постоянном мире стресса, в мире тревоги, да, работы постоянные, выбирают как бы не рисковать, не заводить новые там романтические отношения, просто знакомства, общаясь с реальными людьми, а просто вот закрывается внутри себя на фоне этой тревоги, стресса, как бы, и вот действительно, как это вот немножко показано так метафорически, да, в сериале, вот в умышленном этом мире, что они просто вот выбирают такой сейф способ, да, как бы проводить время наедине с искусственным интеллектом. Тем более, что благодаря технологиям действительно отличить реальность от вымышленного мира становится все сложнее и сложнее. Поэтому, как бы отвечая на изначальный вопрос, ситуация действительно специфическая, скажем так. Но это характерно для многих как бы обществ, не только восточноазиатских, но и в целом в мире, что довольно-таки в целом актуальная проблема, да.
Я бы еще отреагировала на то, что показано как-то не слишком однозначно засилие искусственного интеллекта. Я бы сказала, что помимо того, что показано, что люди могут этот инструмент использовать по-разному, в зависимости от того, какой человек и чего он хочет. Здесь же еще важна авторская интонация, и я, например, ее вижу. С одной стороны, мир парни по подписке показан привлекательно, да, там красавчики. Даже я, как-то сказать, не привыкшая до сих пор к такой корейской красоте, даже я понимаю, что это красавчики. Но там же заложен еще и хороший стёб. Пять самых прикольных моментов Сын-Хо, когда он тебе говорит вот эти фразы. Это же тоже показано и подчеркнуто. И эта дорама, она, и сам ее жанр – это не высокая драма, а это драма комедийная. Там много смешных ситуаций, связанных в том числе с виртуальным миром и с тем, как героиня с этим миром обращается. Подруга главной героини, которая не может, в принципе, жить без свиданий, мне кажется, ее вообще посараю, виртуальные они или нет, она показана, мне кажется, очень смешно в этом мире искусственного интеллекта. И точно так же, как и госпожа Юн. А, Наташа, у тебя выключен микрофон.
Да, вот. Я прошу прощения. Я хочу сказать, что подруги, я вижу будущего лудомана, потому что то, как она с интересом вот просто проигрывает все эти уровни, за сколько она там, за какой период времени она все свидания прошла. Там просто за супер какой-то.
Ей
короткое.
Говорят, что если такими темпами, она за месяц вообще покроет все.
Да, но это ж, ну как бы, это опасно.
А госпожа Юн, которая показана явно как смешной персонаж. И мне кажется, что ее увлеченность виртуальным парнем, она очень встраивается в саму структуру ее личности. Мы не знаем до конца, да, ну, до того, как это становится известно, а это ближе к концу дорамы, что парень госпожи Юн сгенерированный, но мы прекрасно видим, что это за человек. И мне кажется, очень логично, что у такого человека есть вот такая увлеченность этим своим виртуальным парнем и такой тип отношений там. И я бы еще, кстати, обратила внимание вот к тому, что сказал Федор, что очень многое зависит от человека. И то, с чем ты сюда пришел, то есть почему ты пришел в это предложение, чего ты от него хочешь глобально на самом деле, и с тем, какой ты человек. Ведь отношения главной героини с ее парнями складываются иначе, чем у госпожи Юн с ее парнем. Они по-другому общаются. Вроде и Ишка-то она одна и та же плюс-минус. Вот. А общаются с этим делом по-разному. Вот как, ну как, условно. Там общаюсь я, например, с Дипсиком, у меня будет один вариант. Будет общаться кто-то другой, тот же Дипсик выдаст другой вариант, потому что здесь Ишка – это твое зеркало, по сути. Зеркало того, чего ты хочешь. И здесь мне кажется, вот почему мне дорама понравилась, и почему мне кажется правильным, что режиссер не хлопнул кулаком по столу и не сказал, кто прав, кто не прав. Потому что мне кажется, что появление ИИ для человеческих отношений благо, скорее, чем минус. А знаешь почему, Наташ? Потому что вот в чем упрекают ИИ? А в чем проблема для многих героинь? Да? Что как бы они уходят в мир фантазий и уходят от реальных людей, реальных отношений, уходят от вывода главной героини, что мы ищем приключений, даже ну, не зная, что будет дальше. Что мир условного яичного фастфуда, он обедняет человеческую жизнь, а не обогащает ее. Это все так. Но с другой стороны, а кто сказал, что до появления мира искусственного интеллекта люди все сплошняком, мужчины и женщины, были нацелены на какую-то глубину и серьезность взаимодействия друг с другом? Иишку упрекают в том, что ты ее юзаешь как функцию. А, внимание, вопрос, а что, куча народу не воспринимают по факту своих партнеров, настоящих и будущих, как функцию? Я такой даже пример приведу, не романтический. Вот упрекают, например, там, ту же Ишку за то, что как бы это люди не стали дружить с чат-ботами вместо реальных людей. Вот я скажу, как человек, у которого много друзей, и для которого друзья самые важные вообще люди на свете, и который общается с Ишкой каждый день. Что если для тебя нужны друзья, именно как друзья, тебе в страшном сне не придет в голову, что чат-бот может их заменить. Это невозможно. Ты ценишь друзей именно потому, что они для тебя уникальные. Ты не можешь одного друга заменить другим, потому что тебе важна не функция, тебе важен человек, тебе он интересен. Чат-бот ты не можешь так открывать, как открываешь человека. А зачем нужен чат-бот? А именно как инструмент. Условно, мне жалко друзей грузить по 20 часов одним и тем же и проговаривание одного и того же, потому что самый близкий друг озвереет от этого. И если ты сгружаешь условно там свой негатив и свои переживания и то, что у тебя крутится 20 раз на дню искусственному интеллекту, и ты из него вычленяешь что-то, что тебе поможет в отношениях, на мой взгляд, это скорее отношения оздоровит и избавит их от функциональности. Больше будет в отношениях отношений, чем того, что сейчас как называется эмоциональный сервис или эмоциональное обслуживание. То, что появился кто-то, на кого ты можешь это сгрузить, это благо. А то, что у людей, то, что люди кто-то путает чат-ботов с реальными друзьями, так может им реальные друзья и нафиг не были нужны. Тогда пусть они мучают этот несчастный чат-бот, которого не жалко. И отстанут от людей, у которых есть чувства, эмоции, привязанности, которые к тебе условно всей душой, а тебе от них эмоциональный сервис нужен. Я полагаю, тут, наверное, ты больше в этом понимаешь. Я полагаю, что в романтических отношениях функциональное отношение к другому – это еще хуже, это еще травматичнее. Так может, ежели госпожа Юн и подруга главной героини не способны на какую-то искреннюю привязанность, и, может, им это нафиг не нужно, так пусть они сидят со своими этими яичными товарищами. Не будь яишки, они бы выносили мозги несчастным мужчинам. А тут мужчины останутся с целой головой и с невынесенным мозгом.
На вот. Каждую несчастную женщину найдется несчастный мужчина. Главное найти. Я тут сейчас, Оксан, знаешь, мне кажется, я вот опять же там юбилей у меня тут не за горами. Первый, нет, ладно, третий в жизни, но тем не менее.
Ага.
Вот. И я как-то начинаю, знаешь, немножко по-другому, мне кажется, какие-то вещи переосмыслять. Давай так, мне кажется, что самое неприятное, что случилось в последнее время, это очень сильный психологический анализ любых человеческих отношений. Понятное дело, что если есть два человека, будут свои трудности, будут свои сложности. Ну, например, когда ты говоришь про эмоциональный сервис, если я не ошибаюсь, да. Вот таким вот образом к людям могут относиться только люди с какими-то психологическими проблемами, депривациями, там, нарциссы и еже с ними. Чаще всего человеческие отношения, они как бы и строятся на вот этом, знаешь, обоюдном обмене и негативными, и позитивными вещами. Конечно, когда ты 24/7 только ноешься, ну тут это нехорошо. Но опять же, давай будем честны, в здоровых человеческих отношениях чаще всего, но все-таки там обмен, он как бы циркулирует, да, и негатива, и позитива. И в этом же проявляется поддержка. Потому что, ну в том числе, все мы знаем, что мы друзей познаем в беде. Хорошо, что если эта беда большая, никогда не случится, но, например, сломанный каблук, ну это тоже беда. Ну, как бы, если у тебя единственная проблема в жизни, ну, это же замечательно. Но тебе же хочется об этом поделиться с человеком, пусть даже такая маленькая беда. По поводу ИИшки, мне кажется, что здесь, знаешь, немножко когнитивное искажение, потому что мы всегда смотрим на людей, которые находятся вокруг нас, а все равно мы людей вокруг нас подбираем, ну, по себе. Я вряд ли думаю, что, знаешь, вокруг тебя есть друзья, вокруг меня или вокруг Федора или вокруг наших слушателей, которые вот ищут людей. Вот он сам такой дружелюбный, да, настроенный на ценность дружбы, вот, а человека он ищет, которому на дружбу насрать. Прошу прощения. Ну, вряд ли же такое. Ну, вряд ли. То есть мы все равно ищем людей вокруг себя по ценностям. А на самом деле, ну, я не могу сказать, что ну, здесь конкретно я про ИИшку говорю, я больше вообще про культурный код социальных сетей говорю и о влиянии социальных сетей, а дальше это будет ИИшка на человеческую жизнь. И мы понимаем, что, ну, к сожалению, в том числе появление соцсетей, кстати, убивает демографию на планете Земля. Об этом есть уже исследование. Федор кивает, надеюсь, да. Я, вот, все, со мной еще один человек согласен. ИИшка — это просто следующий шаг. И, ну, опять же, сейчас речь идет не только про чат-бот, но и про более такие сложные конструкции. Вот, опять же, приблизительно то, что мы видим в самой Дораме. Но моя главная мысль на самом деле не в этом, Оксана. Не то, что я с тобой прям кардинально не согласна. Возможно, знаешь, здесь у меня какой-то первобытный страх живет во мне. Вот, ну, я честно, я не хочу быть вот этим вот... знаешь, не хочу стоять на позиции христианства, которые, о боги, все, терминаторы, конец мира, вот это все. Но не настолько, но все-таки это немножко пугает. И мне кажется, что большинство людей, в том числе в Корее, убегают от вот этого живого общения, потому что живое общение и поиск пары, в частности, в Корее, ну, превращается еще в вот квест приключениями. Ты должен быть красивый, умный, образованный, семья должна быть полная, а еще желательно с хорошей биографией у самой семьи. А еще ты должен свекрови угодить и чай наливать, и детей рожать. Я сейчас как женщина, конечно, больше говорю. Я подозреваю, что и к мужчинам приблизительно какие-то такие же там концепции применяются. И опять же, там, навязываться нельзя и про свои грусти рассказывать нельзя, потому что ты сливаешь в человека. И вот такое усложнение человеческих отношений происходит, что правда общаться с людьми живыми становится просто сложно и трудозатратно, и время затратно, и по деньгам еще и затратно. И поэтому возникают вот все вот эти атомы игры и виртуальный мир, который еще не возник, но в Дораме мы его видим. Кажется... Меня нужно перебить, поэтому, Оксана, Федор, какие ваши мысли?
Я бы дополнил еще бы.
Да-да-да.
Вот, про то, что, ну, как бы вот в рамках как раз-таки вот человека, да, искусственного интеллекта и их взаимодействия, что, ну, вот если вот, как мы сказали, вот Оксана сказала, что если вот человек, ну, вот не способен, ну, вот не получается у него, он как бы там только деструктив какой-то в отношении приносит, там, выносит ему мозг партнеру там или партнерше, то может, как бы, да, вы сказали, и лучше и оставить его наедине с искусственным интеллектом, да, вот на вот фигуральный такой пароход посадить и на остров искусственного интеллекта вот, всех их отправить. Но просто, мне кажется, проблема же в том, что действительно человек в таком случае, ну, если мы отбросим в плане отношений, там, не знаю, глубоко травмированных там людей, там, нарциссов и так далее, вот, люди, которые могут с этим что-то сделать, да, получить опыт, научиться как-то подстраиваться под других людей, научиться там чувствовать границы там и так далее, они же, ну, не смогут это условно с искусственным интеллектом приобрести, они, наоборот, будут замкнуты вот в этой петле, а когда условно захочется действительно, да, выйти за пределы искусственного интеллекта, то как бы придется столкнуться с чуть-чуть другой реальностью, которая, ну, в отличие, да, от там, общения с тем же искусственным интеллектом, что как бы, ну, все равно нужно как бы с реальными людьми в первую очередь взаимодействовать на такие как бы, ну, глобальных темах, там, отношения, друзья и так далее. Ну, а при этом я согласен, что я тоже знаю, у меня много друзей есть, которые какие-то там бытовые там вещи, какие-то бытовые там проблемы, там, маленькие трудности жизни тоже делятся с искусственным интеллектом, получают какой-то положительный фидбэк и этим довольны. Но опять же, вот про тот же баланс речь, что это инструмент. Вопрос тут, как он распоряжается.
И мне кажется, сейчас, Оксана, я еще одну мысль добавлю. Есть большая проблема, связанная с искусственным интеллектом. Опять же, это касается в рамках вот дорамы, игры, которую мы видим. Вообще искусственный интеллект, он математическая формула разработана. Вот, это очень сложное, но таким образом, что он тебе выдает ответ, всегда основываясь на базе того, что ты в него засунул. То есть вообще можно заметить, что когда ты общаешься с ИИшкой, она такая очень дружелюбная. Вот она хочет тебе понравиться. И в этом большой минус. То есть она настолько подстраивается под то, чтобы ты с ней взаимодействовал. Опять же, это просто специфика, ну, того, что из себя представляет искусственный интеллект. Это не то, что можно переделать, ну, условно говоря. Ну, наверное, можно как-то переделать, но сейчас это данность. То есть, когда ты замыкаешься только внутри искусственного интеллекта, он тебе будет всегда выдавать очень часто тот ответ, который ты предполагаешь услышать просто потому, что он, ну, пытается быть услужливым тебе в ответе. А когда ты начинаешь у него, попробуйте как-то допрашивать его, типа, нет, мне не нравится. Или, а давай мы еще какой-то вариант сформулируем. Или еще что-то. Он или начинает галлюцинировать очень страшно, вот прям безумно. Не пишите научные публикации с искусственным интеллектом. Вообще ничего не пишите с искусственным интеллектом. Я прошу. Если меня кто-то слышит, и кто-то сейчас пишет дипломы, диссертации или еще что-то, не надо. Потому что там галлюцинации начинаются. И то есть это вообще фактическая неправда. Так он тебя еще, знаешь, он тебя и убеждает тем, насколько он услужливый. И поэтому, ну, здесь как бы... Опять же, я не говорю, что ей это плохо. Если что, я не тот, опять же, человек, который такой, нет, запретить. Я больше к тому, что им нужно очень правильно пользоваться. Наверное, скорее здесь нужно подумать о том, что нужно учить людей пользоваться ИИшкой. Все-таки рассоединять функциональную часть и не вкладывать туда никакую эмоциональную. Вот.
Но как преподаватель университета я вполне это поддержу. Очень смешно бывает, когда студенты присылают работы, а я, общающийся с дипсиком каждый день, я прямо слышу этот металлический, приятный, вкрадчивый голос. Мне смешно. И вы так и думаете меня этим провести? Ну, смешно. При том, что искусственный интеллект может помочь и в исследованиях, и во всем, но только если... Ты пишешь правильный промпт, а для того, чтобы написать правильный промпт, нужны мозги, которые нужно до того, как ты подошел к искусственному интеллекту, правильным образом организовать, чтобы знать, что спросить, как спросить, что может ИИшка, а что не может. И, как ни странно, мне кажется, это же касается и человеческих отношений тоже, и вот этого взаимодействия личного с искусственным интеллектом. То, что Наташа сказала про услужливость, это правда. А другое дело, что я замечу, что, в общем, я не была бы очень-очень высокого мнения о качестве обратной связи от нашего окружения, потому что оно, конечно, бывает разное, но в основном люди не хотят ссориться, не хотят геморроя, не хотят лишней вот... Как правило, поэтому я бы не сказала, что наше зеркало от нашего окружения супер-пупер правдивое. Но да, с ИИшкой есть проблема, что она все-таки зеркало тебя. Это совершенно точно так. Другой человек, он все равно другой. И он все равно, даже если зеркалит себя, он остается другим. Такая штука, что условно в дораме это очень хорошо показано, что он может искусственный интеллект. Более правильно, я думаю, и добавлю более нравственно с моей точки зрения, из христианской, мне кажется, да, наверное, из конфуцианской тоже, именно терапевтические вещи, когда у тебя застряла какая-то обида, какая-то вот условная вот негатив по отношению к своим предыдущим отношениям, более правильно это отработать с имеющейся моделью, чем брать ни в чем не повинного человека и на него, не любя его на самом деле, по-настоящему, накладывать на него каких-то своих тараканов. Поэтому я душевно рада за главную героиню, которая сумела как-то достойно проститься со своей первой любовью. Вот это правильно. Другое дело, что вот как госпожа Юн делать, вот это неправильно, ну как неправильно, ну нездорово, наверное, так лучше, что, как сказать, она становится зависима от этих отношений. И она вообще, у нее грань между реальным и нереальным полностью поплыла. И из-за этого она нарывается на неприятности на своем рабочем месте. И делает то, что явно, как сказать, red flag, насколько я понимаю. Правильно, Федор? Вот этот плагиат, условно. Если про плагиат сказали, тебя заканцелят просто только так. Правильно же?
Конечно.
Вот.
Не только в Корее.
Да, но в Корее мы знаем, что с кэнселингом прямо все очень жестко. То есть, если тебя затравят в соцсетях, то просто ужас. Ужас. Реальный... Вот если у тебя потребность в чем-то... в приключении, кстати, о чем говорит главная героиня, что мы люди, мы выбираем приключения. Вот если все равно у тебя живет вот это желание открывать что-то новое и делать так, чтобы это были мы, не я, который прокручивает разные сценарии, а мы, для этого яичко тебе не подойдет. Какая бы хорошая она ни была. Именно поэтому главная героиня выбирает живые отношения, даже уже настрадавшись по этому поводу, уже пройдя свой цикл непонимания и так далее. И для многих других вещей, наверное, яичко не подойдет. Наташа правильно сказала про усложнение, вот эту психологизацию естественных отношений. И с этим я тоже согласна. Я бы сказала, что для проживания вот этих естественных отношений, когда я не то чтобы использую другого как мусорный контейнер, а я поделилась, чем у меня на душе, ты поделился, чем у меня на душе, для этого яичко тоже не очень будет пригодно. Она скорее, мне кажется, подойдет в тех случаях, если у тебя в голове сидит какой-то мощный триггер, и ты понимаешь, что если ты будешь об этом говорить, ты изведешь своих близких в усмерть. Они будут вынуждены это слушать 24/7. Вот в этом случае пожалей близких, у тебя есть яичко, общайся с ней. Или, например, вот мой случай, не уверена, что он частый, но тем не менее. Мне, например, важно не эмоции сгрузить, что человеку, что искусственному интеллекту, а мне важно схему понять, паттерн, понять, вот что я целенаправленно делаю не так.
Я, конечно, повторяющаяся.
Да. Я загружаю в яичко кучу информации и говорю: яичко, мне от тебя надо не утешение, у меня все хорошо. Ты мне паттерн прочерти, покажи, где последовательно я здесь делаю что-то не так. Или наоборот, я делаю вот так, что надо, исходя из моих целей. И здесь я могу сказать, что яичко точно лучше меня. И что она мне помогла, вот конкретно мой пример, что Ишка мне помогла реально наладить отношения. Не заменить отношения, упаси бог, а именно наладить благодаря тому, что благодаря этому зеркалу я поняла паттерн. Вот для этого, наверное, все-таки Ишка лучше. Но если, например, у тебя психологические проблемы, и ты в тупике, и ты не очень понимаешь, что и как, то... Яичко, она тебе не слишком поможет. И тут лучше бы обратиться, у кого к кому. Может быть, к духовнику, может быть, к психотерапевту. То есть, условно, где нужна реальная обратная связь, ты чувствуешь, что ты с реальностью, как госпожа Юн, потерял вообще контакт. Здесь тебе яичко не поможет, она тебя закопает. Нужен психотерапевт, который посмотрит со стороны и даст тебе реальную обратную связь. Вот. Инструмент. Отсутствие мозгов – это главная проблема.
Если мы говорим про корейское общество, оно очень образованное. Поэтому здесь, наверное, не столько образование, сколько, правда, наличие мозгов. чему, мне кажется, логическому мышлению, чему нужно учить. Но знаешь, ты мне вот говорила, я под конец, у нас уже меньше минутки осталось, мы с тобой недавно разбирали дораму «Идеальное образование». У меня есть сюжет для просто, мне кажется, культовой дорамы «Идеальные отношения», где появится такая же группа в рамках какого-то министерства семьи, например, и вот они будут находить вот всякие странные ситуации, приходить и давать по морде, ну, там, эмоционально, не эмоционально, но как-то. Вот, и потом об этом рассказывать, о том, что там нельзя унижать невесток, нельзя ставить завышенные требования, нельзя ожидать, что партнер будет там из штанов выпрыгивать, и все-таки нужно когда-то отдыхать, там нельзя изменять. Ну, вот эти все простые прописные вещи, но вот, знаешь, немножко долей насилия. Вот я жду. Мне кажется, будет замечательно.
Ну что ж, на этой позитивной ноте мы завершим сегодняшний наш эфир, продолжим на послесловие. Сегодня с вами были я, Оксана Куропаткина, мой соведущий Наталья Лисовая, наш гость Федор Золотавин. Друзья, оставайтесь с нами до следующего понедельника. Всем пока!
Пока-пока!
До свидания всем!